Традиционный бон в студии «Эхо Москвы». У нас сегодня в гостях Дмитрий Маликов. Доброй ночи.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Всем здрасте.
Друзья, у нас сегодня такая важная история, потому что Дмитрий Маликов пришел с новым проектом, а новый проект – это всегда хорошо, и об этом всегда хорошо говорить, и вот это вот наше все, и вот это мы сейчас будем обо всем вот этом вот говорить. Ты пришел сейчас с концерта, да?
Да, я пришел с концерта, пользуясь случаем, я хочу всех наших радиослушателей поздравить с большим событием в культурной жизни нашей страны, да и всего, наверное, мира, потому что сегодня 100 лет со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Вот, по этому поводу много всяких юбилейных мероприятий происходит на нашей планете. И в частности, как мне кажется, одно из основных – это концерт в Большом зале консерватории. Дирижировал Ростропович, потому что Ростропович был его ближайшим другом, соратником, и он дирижировал эпохальным произведением. В первом отделении был скрипичный концерт, а во втором отделении была восьмая симфония. Именно после ее первого исполнения, когда ее Ростропович услышал, он сказал всей общественности, в частности автору, сказал, что после исполнения этой симфонии я больше никогда не буду ничего сочинять. Он собирался быть композитором, не только великим исполнителем, но он собирался быть композитором. Он сказал, нет, после такой музыки сочинять уже не стоит, и мне нечего делать в композиторстве. Поэтому такое самокритичное было заявление, и действительно он исполнил свое обещание. Но музыка действительно великолепная, великая, и очень много было, так сказать, людей, и большой ажиотаж. И действительно, я считаю Шостаковича величайшим композитором, и я думаю, наверное, он самая большая крупная фигура в музыке второй половины 20 века.
А как все это происходило? Народу было много, да, и все кричали «Браво!» и хорошо сыграли все?
Ну, безусловно, хорошо сыграли. Ростропович, конечно, уже человек в преклонном возрасте, ему 79 лет, насколько я понимаю, и вот он, я знаю, болел, и весной перенес операцию, но вместе с тем продирижировал он очень собранно, очень внимательно. Оркестр, Светлановский оркестр великолепно звучал, все было очень... И вообще восьмая симфония идет 62 минуты, и на одном дыхании весь зал, даже несколько десятков секунд после окончания вот коды мажорной, где вот как такое ощущение у меня, что дух просто куда-то взмывает наверх, в небо, была просто тишина. То есть, знаете, не сразу были аплодисменты даже, то есть люди не могли просто отойти. Такой был культурный шок, по крайней мере, я его испытал. Вот, так что...
Очень хорошо, что он приехал. Ты знаешь, что у него вот такое сложные были отношения. Он долго не появлялся.
Да, я не знаю подробностей, честно говоря.
Ну, там были обиды некоторые, знаешь, непростая пара Ростропович-Вишневская, но она тут чаще, чем он, а он вот сказал, вот я не приеду. Ну, не стоит этого касаться. Раз приехал, значит,
да,
убедили,
да,
слава богу.
У него, он с таким пиететом, с таким почтением относится к памяти великого композитора, и стоял портрет на сцене, и очень было много цветов, им дарили цветы Третьякову. Третьяков играл на скрипке, и, конечно же, дирижеру, и все эти цветы были поднесены к портрету. И это, конечно, очень... Я думал, что он что-то скажет. Сказал вначале только министр культуры приветственное слово и, вот, так сказать, какие-то... Напомнил историю создания этих двух сочинений, потому что ведь Шостакович пережил и время взлета, и время, когда его гноили, вот эти знаменитые там Мурадельевская вот эта постановление, статья, вот это, ну, в общем, все. Трудное было время, потому что скрипичный концерт, по-моему, он написал, ну, плюс-минус там 43-й год, а восьмую симфонию, по-моему, в 48-м году. То есть это время было непростое для страны. Вот, удивительно. То есть человек мыслит вообще, то есть как будто это, что-то, образ мышления абсолютно не свойственен вот простому смертному, хотя он был, конечно, простым смертным, как и все мы. То есть какая-то своя логика, свое мышление неповторимое. И такая пронзительность в этой музыке. И вообще, и в этой музыке очень много от смерти. Знаете, она такая, она очень трагичная и... В общем, свет в конце туннеля, он только еще раз возвращает нас к тому, что все-таки все конечно в этом мире.
Да. Как-то мы с очень высокого начали. Надо нам постараться от этого немного отвлечься, да, потому что мы будем говорить о вещах таких более нам свойственных.
Более нам, да, свойственных, безусловно. Но мы будем говорить о музыке гораздо, конечно, не такой талантливой, но тем не менее все равно я стремлюсь в своем инструментальном проекте, вот с которым я пришел, это «Пианомания», это моя новая пластинка, это моя новая концертная программа. Я с удовольствием сегодня хочу, чтобы эта музыка звучала. Вот, надеюсь, что она вызовет какие-то впечатления, эмоции. Если они будут, пожалуйста, делитесь со мной.
Да, собственно, для этого и эта передача. Я напоминаю, что 783-90-25, это Москва, 783-90-26, регионы. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, инструментальный проект, чисто инструментальный проект Дмитрия Маликова, где ты играешь на фортепиано.
Я играю на фортепиано, проект называется «Пианомания». Звучит одна из первых композиций, которую я написал очень давно, 10 лет назад. Она называется «Лола», и она достаточно стала известна. Она очень часто звучит в заставках телепередач. Послушайте.
Она
начинается. Thank you.
Я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Маликов, и сегодня он представляет себя, и мы слушаем его вот такое качество, как музыканта-инструменталиста. Интересно, а почему на это потянуло?
Мне трудно сказать. Наверное, потому что, во-первых, я взрослею, во-вторых, потому что все эти годы я так или иначе обращался к такой музыке, потому что мне хочется писать для кино, потому что внутри просто вот бурлят какие-то мысли, эмоции, и есть возможность выразить их и донести их до аудитории, потому что у меня есть достаточно большой запас имени и авторитет, и люди, я надеюсь, придут ко мне и будут слушать. Я просто хочу сделать это зрелищно, интересно. Я хочу, чтобы был обязательно видеоарт на каждую композицию, чтобы эмоции...
То есть это что? Это будет даже иметь какое-то сценическое воплощение?
Это будет обязательно иметь сценическое воплощение. Это будет обязательно какой-нибудь необычный рояль, может быть, прозрачный, может быть, в форме сердца.
Есть на проспекте Мира там магазин роялей, там стоит прозрачный,
да?
Рояль.
Есть.
Пугая всех, вообще трудно даже представить, сколько он стоит.
Да, он очень дорогой. Ну, я думаю, я договорюсь, на концерт дадут мне. Вот. Потом обязательно будет оркестр, струнный оркестр. Обязательно будут музыканты, этнические музыканты обязательно, потому что в моем новом альбоме используется дудук, используется зурна, домбра, казахский инструмент. Вот. То есть я хочу сделать инструментальное шоу. Я хочу, чтобы это было зрелищно, интересно и очень эмоционально. Вот, я планирую сделать эти концерты в марте месяце. Сейчас я выбираю зал, пока вот склоняюсь к МХАТу.
А это будет с какой-то электронной группой или это будет с каким-то оркестром?
Нет, это будет оркестр, обязательно струнный, и будет электронная группа.
Электронная группа.
Да, то есть вот я считаю, что традиции, которые вот были заложены, скажем, вот, они почему-то немножко так как-то подрастерялись. Это все вот Поли Мариа, например, оркестр, да?
Раймон де ла Февра, оркестр, да, замечательный.
Да. Но у меня просто будет в центре рояль. Вот, и в основном будет оригинальная моя музыка, хотя где-то 30-40%, все равно будут обработки, будут какие-то обработки классической музыки, где-то даже моя песня, может быть, прозвучит, потом Абу я играю. То есть элемент развлекательности, конечно, тоже должен быть. Но в основном я это затеял как просто вот музыку моей души, моего сердца, я хочу как бы поделиться просто этим. Вот общий смысл.
Вот сейчас следующая композиция. Это что такое?
Да, это новая композиция. Кстати, еще никто никогда не слышал. Это первое исполнение. Если вот эта композиция «Лола», она звучала. Это называется «Ласточки». Это вальс.
Послушаем. А я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Маликов, и мы вот слышали с его нового диска, свежего, вот такую композицию, которая называется «Ласточки». Я, кстати, хочу сказать, вот я в наушниках, насколько качество записи совершенно поразительное. То есть вот сейчас техника,
да.
Ну и тут все, во-первых, осмысленно все сделано, но это... Просто здорово.
Спасибо, это очень важно, потому что для меня крайне было важно сделать качественную запись, потому что, ну, во-первых, это проект, который я много лет, так сказать, пестую и иду к реализации, и в наших условиях записать трудно, потому что оркестр, здесь живой оркестр играет, и я... Даже думал писать это на Западе, но потом просто это чисто организационно очень трудно. Но я на Западе сделал мастеринг, то есть уже готовую фонограмму я отправил туда, и они мне как бы выровняли весь звук.
В общем, свели все
да,
это
да,
дело.
В Швеции, да, они сделали, и, в общем, действительно, ну, рот на лицо. Это важно.
Очень здорово. И все слышно, слышен каждый инструмент. Раскладка по стерео замечательная, барабаны то слева, то справа, в зависимости от того, что человек играет.
Ну, да.
Очень здорово.
Я надеюсь, что радиослушатели тоже так же качественно слушают.
Да, это надо слушать, конечно, если у вас вот стерео сейчас там есть, потому что тут все это очень важно. Вообще для музыканта важно. Для музыканта это важно. Что в правой колонке, что в левой.
Да, конечно.
Вот. Я вот что хочу спросить. А как вообще жизнь? Что происходит? И вообще, как дела?
Ну,
то есть ты продолжаешь заниматься
нет,
эстрадой?
Нет, безусловно. Да, да, эстрадой я продолжаю заниматься, потому что ну, это мой хлеб. Я работаю, я продолжаю сочинять песни.
Потому что ты такой какой-то вне времени и вне моды. Я вообще, я вот даже не знаю таких каких-то исполнителей.
Я уже 18 лет на эстраде.
Вообще, это вот поразительная история. Вот как какая-то...
Да, это много, но меня еще показывают канал MTV.
Еще и MTV показывают?
Еще и MTV показывают,
боже
да.
Мой.
Да, но это, в общем, больше как комплимент, потому что это говорит о том, что я еще не совсем раздражаю молодежную аудиторию. Вот, хотя, как шутил один мой знакомый, девушки, с которыми я знакомился в юности, уже начали умирать. Ну, еще не совсем так, но тем не менее, в общем, девушки, с которыми я знакомился в юности уже все обзавелись, так сказать, семьями.
Дядьки
и тетки. Но, тем не менее, со мной они, надеюсь, идут по жизни, и в общем, мы все взрослеем, конечно. Но дело в том, что поп-музыка, в общем, такое дело молодое, но если смотреть, например, на Мадонну, то девушке тоже 47 лет, на 11 лет больше, чем мне. Вот, и она апеллирует к молодежной аудитории, замечательно выглядит, и, в общем, является сама по себе, на мой взгляд, арт-объектом, несмотря на, так сказать,
да,
большую
вот ты
критику.
Точно, ты точно сказал, там даже, собственно, дело не в ее песне.
Дело не в ее песне, что-то... дело в ней, в ее личности. Дело
да.
в том, что в ее воле невероятной, в ее... Ну, вообще, как она проживает эту жизнь, как она, не умея петь, не умея играть на инструментах, на гитаре, и, в общем-то, не будучи супер какой-то дивой, красавицей, да, заставила поверить весь мир и полюбить ее. Весь мир ее как бы полюбил. Вот это вот самое сложное, это перелом. Для меня это невероятно. Это подвиг, на самом деле. Просто мало кто это оценивает. Ее многие критикуют, и критикуют справедливо. Но то, что она номер один, и то, что она невероятно интересна, это факт.
Только, знаешь, вот отношение к ней, которое ты называешь любовью, я бы не сказал,
это, наверное,
что
не любовь,
это
да.
любовь.
Это, наверное, не любовь, да, правильно. Любит обычно за какие-то откровения.
Она, в этом что-то такое...
Но она заставила себя как-то, да, зауважать, что ли, я не знаю, или...
В ней, знаешь, вот как-то в ней какая-то... она очень такой закрытый человек. То есть вот есть песня, да, очередная песня, в ней она там опять с кем-то целуется,
да.
опять полуголые дела и так далее. А потом ничего. Вот она как-то исчезает.
Ну, да. Потом она пишет книжку для детей, например.
Да, книжку для детей. Такое, знаешь.
Потом, ну, у нее вот в шоу, я был в Лужниках, конечно, неудачное, ну, неудачно так как-то просто было распределено, и звук не очень хорошо звучал. Как-то, мне кажется, все-таки это для закрытого больше пространства ее концерт. Вот. Но она... у нее в каждой песне есть какой-то конфликт. Либо это сексуальный конфликт, либо она, так сказать, провоцирует, так сказать, как-то, ну, не скажу религиозно, но она провоцирует какие-то вот внутренние у людей... В общем, она провокатор, короче говоря, и в этом ее сила. Вот. И в этом, видимо, вообще сила, ну, если это можно выразить искусством современным, потому что сейчас только пиар и провокация работают, по-моему, больше ничего не работает.
Вот ты знаешь, не соглашусь я с тобой. Тогда получается, что вот твоя пианомания, вот, которую мы сейчас слушаем, пластинка, что это как-то, ну вот, тут же ничего не провоцирует. Здесь просто качественная аранжировка, качественная музыка, качественная игра на
инструментах,
на инструментах,
да.
И более ничего.
Я согласен, но я вообще никогда особо не провоцировал. То есть в моем творчестве провокация минимум. В основном это просто романтизм и как бы просто искренность. Вот. Но просто я имею в виду, что пиар и провокация гораздо быстрее достигает до умов. Потому что настолько пестрая картинка мира, что мы просто уже не успеваем ни за чем следить. Поэтому надо как-то резко привлекать к себе внимание.
Кстати, хочу тебе сказать, что вот здесь же, когда открывалось джаз-радио, знаешь, которое у нас, да, есть в FM-диапазоне, то господин Уваров, который его открыл, ну, это хозяин вот этой всей истории, он же фактически не занимался никаким пиаром этой радиостанции. Вот просто пошел вот этот такой мягкий джаз, такой приятный. И вдруг станция начала подниматься, и стоит сейчас в середине списка, понимаешь? А ведь все время говорили, что народ вот этого не любит, что он любит только три аккорда, понимаешь?
Нет,
ну, вот
я поясню. Дело в том, что достаточно большая прослойка. Почему я еще верю в успех своего проекта? Потому что достаточно большая прослойка людей уже не хотят слушать в машине только три аккорда. Они хотят слушать качественную музыку. Она должна быть, конечно, может быть, ну, нести развлекательную функцию, какую-то,
да,
фоновую функцию в хорошем смысле этого слова, но могу сказать, что у нас люди, публика не дура, это точно. Просто есть стереотипы, есть, так сказать, какое-то массовое сознание. Просто очень много всего этого уже, очень много поп-культуры, и хочется все-таки, ну, немножко оккультуривать.
Хотя, конечно, я тебе скажу, что когда я смотрю вот все эти, предположим, конкурсы MTV, да, только не MTV Россия, где все-таки еще как-то, ну, отражается то, что нравится российской публике,
да,
а вот такие настоящие, вот, ну, не то, что настоящие,
в Америке,
вот, оригинальные,
в Англии, что происходит, да,
да? Оригинальные истории, когда я вижу всепобеждающую поступ R&B,
да,
и рэпа, конечно, это как-то вот немножко шокирует. Ну, черт его знает. Это вот, наверное, жизнь. Ничего,
да,
не поделаешь.
Да, мне кажется,
вдруг весь мир, как когда-то весь мир умер от танго, да,
да,
когда-то от вальса, а когда-то там еще от чего-то.
Сейчас R&B, да. Ну, я считаю, что R&B, по крайней мере, для нашего, для русского уха, вещь непривычная и ритмически чужеродная. Хотя есть, безусловно, хороший песник, и наши артисты делают. Вот, но я бы не хотел заниматься этим направлением.
Да и не будешь заниматься. Ну, не каждое время затачивает. Вот понимаешь, вот как будто люди рождаются. Это же надо как-то вот вдруг, чтобы вот тебе на сердце это упало.
Конечно, да.
И ты почувствовал, что вот это R&B, это твое. Понимаешь, и все,
да,
и ты этим живешь.
Да, видимо, тебе должно быть 15 лет в этот момент. Или
да, это многое должно совпасть. Понимаешь, здесь вот тут на пейджер всякие тут сообщения, хвалят, ругают. Вот он похож на Клайдермана. Так это же хорошо, что он похож на Клайдермана. Ну, Клайдерман — это известный...
Я знаю его.
Нет, я просто слушателям объясняю. Ричард Клайдерман — это известный такой немецкий, если я не ошибаюсь, музыкант.
Угу.
Такой пианист, вот, который играет в таком, я бы так сказал, вот такое...
Ну, он совсем в сладко-торжественном таком.
Да, сладко такая торжественная музыка. Такая бесконфликтная, но необычайно приятная. И вот, например, у меня есть несколько его дисков, где он играет с оркестром Джеймса Ласта, где вот этот гигантский оркестр Джеймса Ласта, ну, собственно, делает то, что и в твоей музыке оркестр, да, все это вот такое. Ну, там чересчур слаща. Вообще не один такой пианист, конечно,
да,
их много,
конечно,
и они замечательно работают. Другое дело, что хотелось бы не Клайдермана слушать, а хотелось бы Маликова слушать.
Да, но я постараюсь это сделать, а потом, я не знаю, насколько Клайдерман сам автор, я не знаю, пишет ли он сам. Я в основном слышу его обработки. Вот я, например, сегодня только слушал его диск, где он абу играет.
Да.
Вот. Все-таки у меня музыка...
А тут твоя, да?
Это моя, это, вся эта музыка моя. Вот,
да,
сейчас
послушаем,
давайте послушаем
следующую
композицию мажорную, светлую, «В поисках ангела» она называется.
Это вот из нового диска,
это из нового,
да?
Диска, да.
Thank you.
Вот такая вот композиция. Напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Маликов, и мы говорим о его сольном инструментальном проекте. Да. Я вот хочу сказать, что у нас в России было несколько попыток, и мне тут дарили пластинки, зная, что я люблю инструментальную музыку. Мне дарили пластинки инструментальной музыки такой, где и пианисты, и так далее. Но почему я это переставал слушать, Дмитрий? Потому что почему-то... всегда, вот, надеюсь, ты меня поймешь, то, что пианист играл, вот там неважно, там были красивые электронные инструменты и так далее, но обязательно то, что играл пианист, это была какая-то советская тема. Вот, понимаешь, музыкальная тема, вот такая, как будто из советских времен. Вот помнишь, когда писалась киномузыка для советских фильмов?
Конечно.
Только не фильмов там золотого нашего века, да, где фильмов Александрова, а вот советские времена, 70-е, начало 80-х годов, то писалась какая-то вот такая вот музыка, знаешь, вот... Вот совок, я не могу это объяснить. Ну, вот советская тема, вот такая вот. Что-то мажорное, жизнеутверждающее, вот такое вот, что-то вот такое, понимаешь? Чем мне нравится необычайно вот эта вот пластинка, что тут дудук у тебя, да?
Там, дудук вначале играл, да.
Что ее вот нельзя отнести, я вот не понимаю, это вот что-то такое... как группа Би-2, знаешь, вот непонятно...
Непонятен жанр?
Нет. Но она как бы для всех. Угу. Это вроде и русская музыка, и не русская музыка.
Да, вроде рок и поп вместе.
Нет,
да?
Я не об этом. Я именно вот о том, что ты сыграл правой рукой. Угу. Понимаешь, о теме. Угу. Здесь вот какая-то тема действительно... Вот, наверное, так ее и надо писать, чтобы... чтобы как-то эта музыка, в ней есть какой-то секрет не конкретики, понимаешь?
Ну да, то есть она не привязана к какой-то определенной вот народности, да, территории.
Да, да.
То есть она юниверс, так
сказать. Вот такая, да. Вот
музыка как, мира.
Музыка мира, как собственно, инструмент, как фортепиано. Это вот чей это национальный инструмент? Да не чей. Вот такая вот история.
Да, какой-то собиратель. Вот в этом отношении, мне кажется, должна быть любопытна следующая композиция, которую мы послушаем. Она называется «Земля обетованная». Ты можешь ее включить тихонечко, пока фоном она будет разгоняться, потому что там большое вступление. Вот. Здесь тоже много этники, и здесь какая-то вот русская, может быть, даже какая-то мелодика, которая мне присуща. Я воплотил... Это единственная композиция, где я пою. Но я пою не похожим на себя голосом, без текста, а просто такой небольшой вокализ, потом который перекрывается восточными какими-то инструментами, и потом это все мирит оркестр и мирит рояль в конце.
Это реальные какие-то инструменты, да,
настоящие? Инструменты реальные, да, все в арабском мире. Ну, я что-то кусочки сэмплов взял, что-то сам сыграл.
Да,
что-то.
Ну давай пока вот не начнется, ты скажешь, когда уже там реальная музыка будет, пусть пока поиграет. А как ты записывал вообще эту пластинку? Это долго делалось?
Долго, то порядка 2 лет. Порядка лет я записывал. Ну, долго, да, потому что много очень материала осталось за бортом. То есть я оставил только 11 композиций, которые я сам люблю, которые считаю достойными. Я хочу, чтобы это была цельная работа, которая останется в памяти моей и всех, кто ее будет слушать, и кто меня знает и любит. Я начинаю. Thank you.
Ну, такая вот история. Ну, это, я бы не сказал, что это пиано-музыка. Это такая вот...
World развернутый... music, как говорится.
Нет. У одного музыканта западного, очень хорошего, он издает такие пластинки под названием «Симфонические сезоны». Uh-huh. То есть вот непонятно, что это такое. Оно межжанровое такое, да, одной ногой стоит где-то вот в таком каком-то в нашей привычной какой-то, ну, нашем понимании классической музыки, с другой стороны, это что-то вот такое.
Этническое немножко, да?
Да, вот такие симфонические сезоны. Да, да, очень, очень красиво и очень осмысленно. Хорошая музыка, хорошая.
Спасибо.
Хорошая. Я думаю, что, слава богу, своего слушателя найдет. Расскажи еще про какие-то свои новости.
А свои новости чего? У меня выходит еще, вот на днях уже выходит песенная пластинка.
Да, тут многие спрашивают, да, что выйдет.
Да, ну, тоже за три года я собрал много песен, и некоторые из них уже стали популярными. В том числе, например, там «С чистого листа», например, «Вишневая смола», «Мама лето», «Не скучай», «Ты и я». Вот где-то примерно половина пластинки известная. Половина пластинки просто другие песни, которые я не раскручивал, потому что все песни раскрутить невозможно. Какие-то лирические композиции. Одна, кстати, там инструменталка тоже будет. Но инструменталка попсовая такая, в духе Роберта Майлса «Children». Вот. Альбом будет называться «Если», как заглавная песня, на которую я сейчас снял видеоклип. Он ротируется на музыкальных каналах. Это, в общем, такой романтический поп Дмитрия Маликова, в принципе, который стиль, жанр. Под эту музыку легко танцевать, под эту музыку можно немножко погрустить и повеселиться. То есть это как я стараюсь, чтобы это была качественная поп-музыка, так скажем. Вот, но просто же формат песни, он достаточно узкий, вот, и поэтому, именно поэтому меня тянет вот на такие крупные, более крупные формы. Но, по крайней мере, до симфонии еще пока не дорос. Но, во-первых, хочу еще музыку для кино писать. Мне
вот давай
интересно
об этом поговорим. Сейчас вот очень многие обращают на это внимание. Во-первых, кино активно развивается, да. Как бы рынок есть, да. И я здесь вот был известный тебе, хорошо, замечательный композитор Аркадий Укупник, который вот просто заточился на кино со страшной силой.
Я знаю.
И он, ты знаешь, он пока...
Ну, «Сволочам» он написал.
Да, он показывал здесь свои опыты. И потом мы вышли, он долго рассказывал, как он этим увлечен, как он это изучает, и что это целый мир, который был ему неизвестен. Ну, ты знаешь, там свои законы в этой,
конечно,
киномузыке,
конечно,
чтобы она зрелищная была, ну и так далее.
Да, это такие... очень интересно, но я могу сказать, что, например, музыка кино, которое пишут западные композиторы в Голливуде, это высочайшего класса музыка. То есть я тоже отдельно это слушаю, и есть там десяток имен, которые...
Джон Уильямс.
Да, 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 которые пишут музыку к большинству блокбастеров и просто хороших фильмов. И, конечно, можно только мечтать о том, чтобы хотя бы приблизиться к этому уровню, потому что как у них там звучит оркестр, какие они пишут великолепные темы. И, конечно, они руку-то уже набили на хорошем кино. Вот. Но я считаю, что вот эта сторона, так сказать, творчества для меня, как мне кажется, открыта. Я хочу попробовать. И я, в общем-то, сейчас уже взял, если можно так выразиться, заказ, да, на написание музыки к 24-серийному телевизионному фильму. Я пока не буду говорить, кто, как, чего, потому что еще не подписаны бумаги. Вот. Но мне очень бы хотелось. Это хорошая человеческая история. То есть я даже не назову это сериалом, а это именно телевизионный фильм. Ну, типа вот «В круге первом», вот такие большие развернутые саги, вот, которые будут сниматься вот весь этот год.
Я имею в виду, а вот скажи, так все-таки возвращаясь к Укупнику и к тому, что он говорил, что вот как-то это надо глубоко изучить и так далее, вот что ты делаешь для... Все-таки это, понимаешь, это какая-то другая история.
Это другая история. Это, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее. Проще, потому что у тебя есть еще одна фактура, которую ты должен поддержать. То есть
видео.
Да, видеосценарий, по крайней мере, да, общение с командой, куда входит режиссер, продюсер и так далее. То есть тебе они облегчают задачу, да, какие-то наводящие моменты, время подсказывает очень сильно фару. С другой стороны, если есть другой подход, если ты пишешь музыку, которая свойственна тебе, то иногда Вот тут как ляжет, не ляжет. В сочетании с определенными кадрами это рождается какой-то новый вид искусства. Да? Вот сочетание видео и аудио. Вот, вот эта стыковка. Если она происходит, то получаются великолепные моменты, фильмы, эпизоды, когда музыка абсолютно является еще одним действующим лицом картины. Да. Либо это просто фон, где там нужно страшилки, там, тревогу. Это все технический момент, это не так сложно. Сложно написать действительно хитовую инструментальную тему, как это сделал там Эннио Морриконе, да, или как тема написана «Крестному отцу», да и вообще к десяткам, сотням великолепных фильмов, в том числе и наших. Вот, это, конечно, мечта. Но действительно, кино у нас развивается, и мне это интересно. Это, к сожалению, сегодня не является, так сказать, таким хорошим бизнесом для композитора, вот, потому что оплачивается это, ну, это нормально оплачивается, но очень большое количество труда нужно вложить, и время нужно, и та сумма, которую ты получаешь, она, в общем-то, растекается, становится незаметной. Поэтому как вид заработка я это не рассматриваю, но как
приложение себя.
Как приложение себя и как развитие, и вот как продолжение этого моего проекта, потому что я считаю, что моя музыка подходит для видео, подходит для кино, и просто нужно найти тот самый фильм, куда это ляжет. Вот будем искать.
Понятно. Ну, нет, ну вот хорошо, что ты не останавливаешься.
Ну, конечно, потому что, как говорил Ван Гог, так сказать, призвание художника не нравится, а выражать истину. То есть вот хочется, ну, выражать свою истину, потому что поп-музыка все-таки это надо нравиться. Понятно, что хочется, чтобы эта музыка тоже нравилась. Я не любитель таких крайностей, как Ван Гог, который за свою жизнь не продал ни одной картины, да, и который, ну, всю жизнь положил вообще на плохое искусство. Но это было другое время, и мы немножко живем в таком другом, трудном, материалистичном мире. Но я считаю, что нужно делать все возможное, чтобы оставаться художником и не превращаться вот в конъюнктурного человека.
Ну, знаешь, вот с другой стороны тоже это вот какой-то дар делать вот что-то твое, да? И что это покупается.
Безусловно, это вообще идеально.
Чаще всего ты знаешь, что все говорят, вот есть формат, есть стандарт, вот нас подгоняют, нас заставляют. Понимаешь, вот, а как-то кому-то удается.
Да, есть формат, да. Но формат, например, да, радиоформат, там, песен, формат, и вдруг появляется там, например, Земфира, которая в рамках этого формата делает очень талантливую музыку. Вот, но она появилась уже очень давно, а после нее так не особо кто появляется в больших количествах, к сожалению.
Ну вот да, вот когда действительно я рассуждаю о тебе, и вот сейчас как бы в какой-то степени рассматриваю твой феномен, то вот ты такой человек, который как-то все-таки вне моды. Это я даже не понимаю, чем это обусловлено. Вроде, если старые твои песни послушаешь, и новые, в принципе, ну как, один композитор написал.
Да.
Вот, и вот есть, вот как-то публика позволяет некоторым,
да, позволяет
людям почему-то быть, понимаешь, не бежать вслед за... Сейчас поменялся ритмический рисунок, значит, и ты должен быстренько это самое... Сейчас R&B, значит, срочно надо написать,
да,
что-то,
но
в R&B.
Тогда ты теряешь лицо свое. Вот, все-таки Элтон Джон, он тоже в одном каком-то направлении, да, и в 70-е годы, и сегодня. Вот. Тут вопрос, конечно, запаса таланта и запаса воли, чтобы это все выдержать, и все равно нужно... Ну, Элтон Джон, он эпатирует публику, например, да, своими какими-то вот... своей жизнью.
Да уже не очень.
Уже вот не очень, да.
Просто он хорошая уже... песня, да и все.
Да, хорошая песня. И то давно нет хороших новых песен. Ну, в общем, ну, у него такой великолепный багаж, я считаю, он великий. Вот я сегодня был в одной компании, которая производит рояли. Потому что мне нужен специальный рояль.
Uh-huh.
Вот, и они говорят, мы никому такого не делаем. Единственное, кому сделали супер эксклюзивный кастом рояль, это Элтон Джон. Для его шоу в Лас-Вегасе.
Да, и он когда приезжал, то какой-то специальный рояль ему тоже давали, чтобы он поиграл, то ли подарили. Вот двух таких человек я, по сути, знаю на эстраде. Ну, нет, трех. Ну, во-первых, это Кобзон. Uh-huh. Ну, он, как сказать, вне категории, да,
да.
Такой вообще, по-моему.
Тоже артефакт. Так,
да, артефакт, да. А вот вас таких двое, это вот ты и Меладзе. Вот два человека, которые вот поют свое, понимаешь, что там ты пишешь, там Костя пишет Меладзе. Да. Вот, вот абсолютно вот такая вот музыка, вот свое поет, вот да, ни, абсолютно. Ничего не меняется, и как-то вот...
Я абсолютно согласен, спасибо за доброе слово. Я считаю, что еще Валера Меладзе обладатель уникального тембра, который тоже очень важен в его карьере. Вот он поет, это очень узнаваемо, и у него яркий голос.
Вот. Ну, да, да.
Вот, я вокалист гораздо более скромный, и у меня больше... Ну, я зато композитор. Вот, а Валера сам не пишет. Тоже важно.
Ну, брат, брат, родной брат.
Брат ты
еще?
Мне или не брат.
Да, брат или не брат. Сидит в Киеве, пишет песни.
Здорово. Да и не только еще, и Виагри пишет.
Да, и Виагри пишет хорошие. Ну, вот, понимаешь, что с вами талантливыми людьми сделаешь? Ну и давай, у нас есть три минутки на то, чтобы послушать фрагмент еще какой-то твоей вещи.
Да, ну, моей любимой тогда. Она вторым номером «Дыши» называется. Это, так сказать, да, музыка моего сердца.
Друзья, значит, это у нас... Был Дмитрий Маликов, представил свой новый проект «Пианомания», ну или там его по-разному можно назвать. Во всяком случае, будем ждать концерта и придем.
Спасибо. Если я вас удалось мне вас заинтересовать, значит...
Не, ну как, я это очень люблю. Это замечательно. Это замечательно. Есть люди, у которых душа на это настроена.
Да, вот. Я в это верю тоже. Да. Их много.
Ну что ж, друзья, Дмитрий Маликов был у нас в гостях. Это была программа «Бумонт». До встречи.
Спасибо.